Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Православное радио «Радонеж» продолжает свое вещание. В ближайшее время вы услышите чтение и объяснение Евангелия вторника 32-й седмицы по Пятидесятнице протоиереем Александром Шаргуновым. Далее программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У микрофона доктор исторических наук Дмитрий Михайлович Володихин. Завершит этот час вещания чтение очередных глав из книги Олега Волкова «Погружение во тьму». Читает Ирина Ересанова.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Марка, 55-е зачало, глава 12, стихи с 18 по 27. «Тогда пришли к Иисусу саддукеи, которые говорят, что нет воскресения, и спросили его, говоря: „Учитель, Моисей написал нам: если у кого умрет брат и оставит жену, а детей не оставит, то брат его пусть возьмет жену его и восстановит семя брату своему. Было семь братьев. Первый взял жену и, умирая, не оставил детей. Взял ее второй и умер, и он не оставил детей. Так же и третий. Брали ее за себя семеро и не оставили детей. После всех умерла и жена. Итак, в воскресении, когда воскреснут, которого из них будет она женою? Ибо семеро имели ее женою. Иисус сказал им в ответ: „Этим ли приводитесь вы в заблуждение, не зная Писаний, ни силы Божией? Ибо когда из мертвых воскреснут, тогда не будут ни жениться, ни замуж выходить, но будут как ангелы на небесах. А о мертвых, что они воскреснут, разве не читали вы в книге Моисея, как Бог при купине сказал ему: „Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова. Бог не есть мертвых, но Бог живых. Итак, вы весьма заблуждаетесь“». Саддукеи, деисты того времени, приступают ко Господу с нападками на Его учение. Как сказано о них в книге Деяний, саддукеи говорят, что нет воскресения ни ангела, ни духа. Нет ни наград, ни наказания, ни жизни после смерти. Они обращаются к древнему закону, согласно которому, если человек умирает бездетным, его брат должен жениться на вдове. Предположим, говорят они, семь братьев были последовательно мужьями одной женщины. Значит, в будущей жизни, в воскресенье, эта женщина должна иметь сразу семь мужей или предстать перед неразрешимым выбором одного из них. С какой хитростью эти нечестивцы хотят подорвать веру в истину? Они не отрицают ее и не показывают вида, что сомневаются в ней. Они притворяются, что верят в воскресение, как если бы они были не саддукеи, и хотят получить наставление, как разрешить неразрешимую ситуацию. Таков обычный метод еретиков — попытаться запутать истину, когда они не имеют смелости открыто ее отрицать. И мы знаем также, что нельзя лучше высмеять чье-то суждение, чем довести его до абсурда. Господь обличает их в заблуждении и невежестве. «Этим ли приводитесь вы в заблуждение, не зная Писания, ни силы Божией?» — говорит Он. Их заблуждение от незнания Писаний. Не то, что они не читали Писаний, но они не знали смысла и духа их, давали им ложное толкование. Истинное знание Писания и предание — основание, на котором зиждется богооткровенная вера и надежное хранение от заблуждений. Храни это знание, и оно сохранит тебя, заповедуют нам святые отцы. Саддукеи не знают силы Божьей. Эта сила действует в окружающей природе, в истории, в судьбе каждого человека, в чудесном воскрешении к жизни столь многих в Ветхом и Новом Завете. И мы знаем более всего о воскресении Христовом, которое есть уверение нашего воскресения, того же самого по дару Христа. От слов Господа исчезают, как дым, все возражения Его врагов. Когда из мертвых воскреснут, тогда не будут ни жениться, ни замуж выходить, но будут как ангелы на небесах. Когда наступит воскресение, прежние законы физической жизни уже не будут оказывать на нас влияния. Воскресшие уподобляются ангелам, и безумие спрашивать, чьей женой она будет, если 7 человек имели ее. Люди не будут больше нуждаться ни в пище, ни в питье, ни в чем земном, но только в общении с Богом. Саддукеи утверждают, что в Пятикнижии, которое является для них безусловным авторитетом, ничего не сказано о бессмертии. И Господь обращается к Пятикнижию. В книге «Исход» Бог называет себя Богом Авраама, Богом Исаака и Богом Иакова. Если завет с Богом заключен только на земную жизнь, он достаточно эфемерен. Все трое умерли много лет назад. Как же Бог называет себя Богом живых, если они давно исчезли навеки? Но если Бог до сих пор Бог этих патриархов, значит, они до сих пор живы. Ибо живой Бог должен быть Богом живых людей, а не мертвых. И Священное Писание свидетельствует, что они вошли в новую жизнь, а не в смерть, когда оставили эту землю. Господь уличает саддукеев в полном заблуждении. И это его обличение относится ко всякому неверию и лжеверию. Исповедуя религию мертвых, они служат религии смерти. Из сказанного Господом мы должны заключить, что душа Авраама живет и действует в состоянии отделенности от тела, и что рано или поздно тело воскреснет. «Вы же весьма заблуждаетесь», — говорит он саддукеям. «Все, отрицающие воскресение мертвых, весьма заблуждаются, и мы должны сказать им об этом». Заблуждение саддукеев в том, что они пытаются создать небо по образу земли. Увы, это свойственно людям. Во все времена в различных религиях и духовностях делались такие попытки. Но не напрасно Церковь возвещает нам устами апостола: «Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его». Слепота саддукеев — следствие незнаниями Бога и самой главной тайны жизни — любви. Ничто не может разрушить отношения между Богом и человеком, когда они построены на любви. Во времена земной жизни Авраама, Исаака и Иакова Бог был их другом. Эта дружба не могла прекратиться с их смертью. Бог не может перестать быть Богом тех, кто служил Ему и любил Его, живя на земле. Дружба с Богом дарует бессмертие. Любовь побеждает смерть.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Здравствуйте, братья и сестры! Сегодня с вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы с вами поговорим о старине, касаясь в то же время и современности. Сейчас столько разговоров о том, какой избрать путь России. Идти ей в Европу, не идти ей в Европу, соединяться ей с Западом, подчиняться ей Западу, или, может быть, ответить на вызов Запада своим стойким противостоянием, как тут поступить. Давайте мы с вами, воспользовавшись тем, что в этом году отмечается знаковый юбилей, очень красивый юбилей, поговорим на эту тему. 200 лет назад проходил Венский конгресс. Это было дипломатическое собрание величайших дипломатов, государей, вельмож, государственных деятелей всей Европы. И, конечно же, одной из первых скрипок играл на нем Александр I, российский император. Собственно, после победы над Наполеоном, после той финальной точки в наполеоновских войнах, которую поставила Российская империя и другие члены антинаполеоновской коалиции, у нашей страны было чрезвычайно прочное положение в Европе, влияние на дела, как тогда говорили, концерта великих держав, то есть взаимодействие в делах большой политики. И позиции России были прочны, неоспоримы, возможность ее так или иначе отстаивать свои интересы в Европе были чрезвычайно мощными. Более того, через некоторое время был создан так называемый Священный Союз, то есть Лига Императоров, которые отстаивали консервативные идеалы в Европе. Сохранение позиций монархии, сохранение позиций христианства, противостояние революционному мятежному духу и так далее. Европа на протяжении нескольких десятилетий после того, как закончился Венский конгресс, была своего рода гегемоном в Европе. Вот мы отмечаем в 2015 году 200 лет со дня завершения Венского конгресса. И надо бы одновременно с этим отмечать еще 200 лет началу довольно короткой, чрезвычайно зыбкой эпохи политического господства России на европейском пространстве. Оно, конечно же, не было абсолютным, но надо иметь в виду, что на протяжении нескольких десятилетий Российская империя была самой сильной державой во всей Европе. Она мыслилась как часть большой Европы, то есть Санкт-Петербург, Прага, Берлин, Париж, Рим, Мадрид – это были города, однозначно относимые к понятию Европа. Что тогда была Россия? Россия вошла в Европу, ну, если не как хозяйка, то как чрезвычайно сильный игрок, как великая держава, которая сказала свое слово, и это слово было победой, триумфом над Наполеоном и желанием и в дальнейшем так или иначе уничтожать ростки революционного мятежного движения. Собственно, на протяжении этих десятилетий Россия и поступала как величайший охранитель, величайший сберегатель Европы. Есть такое понятие катехон, удерживающий. То есть некая сила, чаще всего ее связывают с силой государственной, державной, которая удерживает наш мир от того, чтобы он скатился в бездну настоящего ада на земле, преисподней, которая разверзается в нашем обществе. Так вот, Россия после Венского конгресса 1815 года выполняла роль катехона не только на территориях, которые были подвластны непосредственно русскому императору. Она выполняла эту функцию еще и в отношении значительной части Европы, как восточной, так и центральной. И, конечно же, важно видеть, как Европа реагировала на эту роль России. Собственно, реагировала она отрицательно. Россию, как силу, которая удерживает в состоянии порядка в Европе, недолюбливали и побаивались. Вот это очень серьезный момент. Собственно, во времена Николая I по просторам России промчался на карете маркиз де Кюстин, написал о нашей стране немало скверного. Это в значительной степени отражало мнение тех интеллектуальных кругов, которые хотели бы поддерживать достаточно враждебное отношение к России. Ну, а в сфере, которая никак не связана со спорами интеллектуалов, а в сфере военно-политической гегемония России закончилась в 50-х годах в Крымскую войну тяжелым поражением. Ну, собственно, поражение это было не в силу какой-то там вековой отсталости России, дикости, слабости ее промышленности. В общем-то, тут дело несколько в другом. Понимаете, против Российской империи выступила мощнейшая коалиция. Англия, Франция, Сардинское королевство, Турция открыто вторглись со своими войсками на территорию Крымского полуострова, принадлежавшего тогда Российской империи, хозяйничали со своими флотами на Черном море, осуществили нападения на российские территории на Балтике, на Тихом океане и даже на Белом море, а также занимались обстрелами и ограблением мирных берегов России. Между тем, Австрийская империя, которую Россия не так давно, всего несколько лет назад, спасла от страшного революционного взрыва, также оказала помощь не своей спасительницей, а этой антироссийской коалиции. Конечно же, противостоять мощнейшим державам Европы, которые сплотились против нашей страны, было чрезвычайно тяжело. Россия достойно сражалась, но в конечном итоге должна была какие-то свои позиции уступить, и впоследствии назад уже дипломатическими средствами отвоевал их лишь через 15 лет. Таким образом, закончилось то великое сорокалетие. Сорокалетие господства России в Европе. Сорокалетие, когда Россия в наибольшей степени влияла на состояние Европы. Когда она в наибольшей степени мыслилась и частью Европы. Ну а теперь давайте посмотрим на наши 90-е годы, может быть, до рубежа 90-х и нулевых. Что было тогда? Тогда Россия также попыталась войти в Европу уже не в качестве хозяйки, уже не в качестве силы, уже не в качестве, если не господина, то, во всяком случае, одного из сильнейших игроков за столом большой политической игры на европейских пространствах. Нет, в 90-х годах Россия попыталась войти в Европу слугой, попыталась войти, приняв подчиненное положение. Очень много отдала в экономическом смысле. Очень многие сдала позиции военные. Очень во многом пошла на уступки в делах большой политики. Ну что же, чем больше было уступок, тем больше было требований. То есть российского медведя хотели не только обобрать до нитки, но и сделать из него что-то вроде слуги, который стоит с опахалом рядом с троном, на котором восседает Европа, спасает ее от жары и от мух. Вот такова должна была быть наша судьба. Но и даже на этих условиях, в этих обстоятельствах Россия все-таки не мыслила с Европой в качестве части ее самой. Ее и в таком ключе тоже не очень-то хотели допустить внутрь европейского сообщества. Что здесь можно сказать? Мы видели между 1815 и 1855 годом звездный час в истории России, эпоху ее великой державной роли на пространствах Европы. И мы видели вот это опахальство, извините, на протяжении 90-х годов. Две очень разные эпохи. Мы должны праздновать успех наших предков 1815 года, которые показали свою силу и которые достойно выглядели на этом Венском конгрессе, и которые впоследствии достойно держали знамя России в Европе. И мы можем огорчаться и печалиться от того, что в 90-е годы все складывалось прямо противоположным образом. Но, вне зависимости от того, как ставила себя Россия в европейском сообществе, результат-то один. Европа Россию не хочет и отторгает. Ни господином, ни слугой, ни другом, ни кем. Россия не вписывается в Европу. Европа не принимает Россию. Так, наверное, уже пора поставить в этом точку и сказать себе, что Россия и не Европа, и, разумеется, не Азия, а совершенно самостоятельный, отдельный мир, некая абсолютно независимая ни от Европы, ни от Азии цивилизационное пространство. У нас православие, у нас русская культура, у нас военно-политическая мощь, и у нас иные отношения между людьми. Надо жить, как мы живем, по-своему. И относиться к Европе, да и к азиатским разного рода сообществам, как к партнерам, которые могут быть нам в чем-то полезны, в чем-то вредны, но никогда ни при каких обстоятельствах не станут учителями. Вот, наверное, это самое здоровое, что можно сказать в связи с этим замечательным юбилеем. Понимаете, Россия не является чем-то таким, что представляет собой смешение европейских и азиатских черт в определенной пропорции. То чуть-чуть больше европейского, то чуть-чуть больше азиатского. Нет, Россия прежде всего самостоятельная русская цивилизация. А вот то, что слева и справа от нее на карте мира, ну, это все, конечно, очень интересно, но это не мы. И мы с этим можем просто строить отношения. И только равноправные. Потому что все остальное приведет нас к поражению, неприятностям, унижениям и, может быть, гибели. Вот на этом-то я и хотел бы закончить нашу сегодняшнюю беседу. Благодарю вас за внимание. До свидания.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире Радио Радонеж, 7292 FM.
Олег Волков. Погружение во тьму. Из пережитого. Из своих частых поездок по деревням и в районный городок я стал возвращаться в Кирду как домой. Там меня ждали. Дед Архип выходил помочь распрячь лошадь, бабка доставала из печки чугуны с обедом, оживлялась и сдержанная, молчаливая Дуня. Эти хлопоты согревали и радовали. Топилась для меня банька, у бабки бывали припрятанные свежие хариусы, Дуня заботилась о моем белье. Я нередко привозил гостинцы, кулек сахару, хлеб, пачку чая, а то и кусок мыла, отрез ситцы или иной материи, о которых давно забыли жители деревни. Всем этим меня примировал мой начальник, разумеется, вполне незаконно. Ласковая и тихая обстановка помогла восстановить утраченное после последних передряг и внезапного расставания с Любой душевное равновесие. Писать ей в лагерь я не мог, опасаясь выдать свой адрес. Все же из Кирды мне удалось отправить несколько писем родным и узнать кое-что о Всеволоде. Отбыв свои 5 лет в иркутинских лагерях, он успел до войны выехать с севера и жил в небольшом железнодорожном поселке под Калугой. Работы там не находилось. Нечего и говорить, что к тому времени никакие Калинины и иные прежние его влиятельные покровители, в большинстве не пережившие 37-го года, уже не могли помочь, и жилось ему тяжело. И он, человек мужественный, неспособный пасовать перед неблагоприятными обстоятельствами, поступил решительно. Осадил местного военкома, пока не добился от него назначение в санитарный железнодорожный отряд. Пусть наденут на рукав повязку с красным крестом, раз признан недостойным защищать отечество с оружием в руках. Правда, под этим предлогом отказывали в приеме в армию социально чуждым лишь на первых порах. едва обозначилось, каких гекатомб требует сталинская стратегия, приступили к формированию из этой контрреволюционной сволочи особых батальонов и бросали их, кое-как вооруженных и обученных, на затычку прорывов и дыр фронтов. И были придуманы красивые слова: они смертью искупили вину перед Родиной. Их чудовищную лживость должно оценить потомство. От брата я получил письмо, когда им был сделан второй непоправимый шаг на единственном, как он полагал, пути, ведшем к нормальной жизни. «Пятилетний срок в лагере закрыл мне все дороги», — писал он. «Я даже не могу жить с семьей в Москве. В 41 год с таким положением нельзя мириться, и я решил, голова в кустах или грудь в крестах». После двухмесячных курсов, куда я откомандирован по ходатайству начальника санпоезда, помощником которого я сделался, меня направят на фронт офицером. Коли вернусь, все должно быть забыто, потому что я намерен отличиться. Если погибну, жене и сыну станет легче жить. И невозможно отсюда, из своей норы, остановить брата, не дать ему совершить этот мужественный, благородный, но такой напрасный и ошибочный шаг, открыть глаза на его заблуждение. Мне было так очевидно, что никакие заслуги и жертвы, никакие подвиги не могут изменить отношение властей к тем, кто был однажды занесен в списки лиц для них опасных, лиц осуждающих и рассуждающих, со своими мнениями и взглядами, способных умолить их авторитет, посеять сомнения в непререкаемой праведности. Короче, тех, кто не обманут ни гримом, ни демагогией, а видит их неразоблаченную суть дорвавшихся до пирога власти невежественных временщиков. Даже наоборот, человек, выдвинувшийся благодаря своему мужеству, заслугам, таланту, становился особенно опасным и подозрительным. Упования Всеволода покоились на неверных оценках, на непонимании сути господствующей политики и тактики, основанных на принципе, что лучше обезвредить сотню невиновных, чем прозевать одного врага или возможного конкурента. Прошлое никогда не забывалось и не прощалось никому. Будь я рядом, я внушил бы брату, что наследники Ленина и Дзержинского не способны на благородный поступок, не могут честно простить старого, сделавшегося безвредным не только врага, но и инакомыслящего, предать забвению былые расхождения. Не дожил ты, родной мой, до дня, когда так трагически оправдались все эти предчувствия и безнадежные оценки. Уже на второй год войны сразили тебя немецкие пули, и покоится где-то в новгородских лесах твой безвестный прах, так что и узнать нельзя, где могила. Как оборвалась твоя жизнь? Что передумал ты, оказавшись в рядах армии, сражавшейся против вековых врагов России, но и объявивших крестовый поход за освобождение мира от ига марксизма? Почти наверняка угадываю, что ты, как и я, едва нарушили гитлеровские полчища наши границы, стал жить надеждой на то, что победительницей из огненной боевой купели выйдет милая наша и страдавшаяся Россия, которая сможет не только поставить на колени извечный тевтонский милитаризм, но и покончить с домашними диктаторами. Пусть пожрет гад гада. Да избавится навеки Родина, а с нею растоптанная Европа, весь мир от власти насильников и демагогов, всех кровавых освободителей человечества. Пусть развеется в прах приманчивый ореол их учений, и они сгинут, обескровив друг друга, и очнутся народы, придут в себя после кошмарных лет террора и насилия, заживут по-настоящему свободно и достойно. Должны были. Непременно должны были и тебе мерещиться задышавшая вольно Россия, наш народ, наши мужики, по-настоящему расправившие плечи, поднявшие голову, почуявшие, что нет более над ними жестоких указчиков и погонщиков, закабаливших их, опустошивших души, приучивших к раболепию, чтобы воплотить идеал элиты, правящие безгласными крепостными, как в лучших социалистических утопиях. Да, один из гадов был сокрушен, а второй, еще не придя в себя после опьянения победой, еще оглушенный фанфарами, призванными рассеять испытанный смертельный страх, спешил насытить жертвами стосковавшиеся по массовым пополнениям ячеи ГУЛАГа, загрузить за стенки, дать палачам работу. Корчились на виселицах тела казненных, и среди них повисли в петлях пойманные где-то в Азии 90-летние старцы, уцелевшие призраки белых атаманов. Одних этих расправ с уничтоженными тенями гражданской войны достаточно, чтобы опровергнуть иллюзии, какие вдохновляли поступки моего брата. Я вчитываюсь в строки последнего письма Всеволода и вспоминаю нашу переписку с ним в тульской тюрьме и в Архангельске, какую мы вели, помня о перлюстрации в соглядатаях. Не они ли мерещились ему, когда он писал мне в этот последний раз? Все это еще впереди, за жутким опытом смертельной схватки двух диктатур, за годами лишений, голода, расправ. Пока что я разъезжаю по пустынным дорогам Зырянского края, ставшего республикой Коми, с редкими таежными деревнями, глухими лесами и растекшимися пятнами лагерной проказы. Война, и потому матери не могут требовать хлеба для своих детей, колхозники, оставление им зерна для посева, переселяемые и ссылаемые народы требовать еды в свои теплушки. Все для фронта, все для победы. Иногда мне приходилось бывать в Сыктывкаре, прежнем Усть-Сысольске, ставшем столицей Коми. Тут я получаю от моего шефа очередные выхлопотанные им наряды на поставки и снабжения. Не то он поручает мне самому сходить в соответствующие республиканские организации. Тогда я ощущаю, с каким затаенным негодованием, с каким внутренним возмущением ведающие выдачей служащие подписывают документы на получение сахара, масла, мяса, круп. Кем же? Чужаком, представителем никому не нужной экспедиции, когда всего этого лишены они сами, их дети и родители. Городок наводнен приезжими. В Сыктывкар доставляют вывезенные из прибалтийских республик население. Это большей частью семейные горожане, интеллигентные люди с семьями и обычным бестолковым багажом беженцев и ссыльных. Они рады обменять на кусок хлеба, на что-либо съестное, все, что находит покупателя. Рынок кишмя кишит этими продавцами, а спроса почти нет. Золотое время для спекулянтов и ловкачей. Повторяется то, что наблюдалось в первые годы революции, в период военного коммунизма, когда и меха, и драгоценности сбывались за овес и картофель. С той только разницей, что овес и картофель мужики обменивали свой добытый трудом, тогда как нынешние ценности, служащие валютой, буханки хлеба, куски сахара и завернутые в газету крохи масла и ломтики сала, ворованные, поступившие со складов или пекарен от заведующих и кладовщиков, работающих в доле с начальством. А в остальном те же попавшие в беду люди, расстающиеся в мороз с валенками или овчиной, с последним бельем, и те, кто, радуясь удаче, жадно бросается на добычу. Впрочем, была и ленинградская блокада, после которой, я полагаю, удивить ничем нельзя. И там были люди ни в чем, благодаря связям с всесильными обкомовцами и райкомовцами, не нуждавшиеся и располагавшие даже излишками, которые очень выгодно выменивали на ценные вещи, когда под боком у них вымирали целыми семьями, а выжившие с годливостью вспоминают, как варили кошек. Облитые ярким лунным светом нескончаемые ельники, бросающие густую тень на окаменевшие от мороза сугробы, и тишина, взрываемая нещадным скрипом полозьев. До ближайшей деревни не менее 15 верст. Конь мой, весь закуржавивший, неторопливо трусит, но чаще переходит на споры шаг. Я не очень понукаю. Позади уже с десяток верст надо поберечь лошадку, да и приходится то и дело соскакивать с саней, идти рядом, держась за оглоблю. На мне тулуп, валенки, ватные штаны, нос тоже пробирает, и если время от времени не разогреваться, не выдержишь дороги. Накануне в городе термометр упал до -38 градусов, а тут ночью застывший лес и воздух словно железный. и так пустынно, так все недвижно, что из-за этого хочется двигаться, подтвердить себе, что ты живой в этом мертвом, стыло-мерцающем царстве. За 2 с лишним часа дороги не было встречных, никого не пришлось обогнать, и так будет всю ночь. Во всей простывшей насквозь до еле мигающих звезд вселенной попряталось все живое, затаилось и пережидает. И только моя упряжка с хрипящим конем и подневольным седаком движется крохотной живой точкой по едва наезженному твердому снегу, ничтожный и беспомощный очажок жизни. Страшны эти заковывающие север стойкие стужи, беспощадные для ослабевших, плохо укрытых, бездомных. Я остановился, чтобы очистить ноздри у лошади от закупоривших их льдинок. Яростный скрип полозьев смолк, и особенно глубокой и полной сделалась всеобъемлющая тишина тайги. Белое безмолвие, такое же, как по Клондайку. И тут, на десятки верст кругом, нет ни живой души, ни жилья. Вдруг явственно донесся скрип. Сразу сделалось тревожно. Добра не жди, если это один из тех патрулей, что разъезжают по деревням, разыскивая лагерных беглецов. Эти охранники опасны. Они приучены охотиться за людьми и получают премии с представленной главы. Вдобавок я везу 2 ящика со сливочным маслом, связку одеял, еще кое-что. Приз богатый. Я вскочил в сани, высвободил из-под сена топор, потом круто натянул вожжи, хлестнул ими задремавшего конька, на всякий случай вдруг придется пуститься вскачь. Снова послышался настороживший меня скрип. Он раздался ближе, прервался, чтобы снова ненадолго возобновиться и тут же смолкнуть окончательно. Я тронул лошадь навстречу, вслушиваясь и вглядываясь, мелькнула догадка. Раз не слышно матюгов, вряд ли это охранники. А потом на фоне заиндевевших, ослепительно белых, искрящихся придорожных кустов зачернела человеческая фигура. Синий свет месяца в большие морозы настолько силен, что позволяет на близком расстоянии видеть, как днем, только выглядит все неживым, вернее, непривычным и таинственным, как в старинных балладах. Я сразу различил лицо старой грузной женщины с побелевшими от мороза щеками и блестящими неподвижными глазами. Она была закутана в тряпье. Голова обернута в обрывки шали или пледа, туловище неимоверно утолщал заплатанный просторный бушлат, надетый поверх пальто. Ноги тумбы были обуты в огромные разношенные армейские ботинки. Ей в плечо врезалась лямка от веревочных постромок, привязанных к деревянным санкам, довольно длинным, но не настолько, чтобы уместились ноги лежавшего на них навзничь мужчины. Они деревянно вытянулись, оставаясь на весу. Носки расшнурованных ботинок, неподвижные и жуткие, своей оцепенелостью торчали кверху. Я успел разглядеть лагерные штаны, что-то вроде ватного рваного одеяла, каким был накрыт лежащий, очевидно, мертвый, — подумал я. Завидев лошадь, женщина замахала руками, стала что-то хрипло-торопливо выкрикивать. Я подошел к ней. Вблизи мне показалось, что она смотрит на меня, не вполне сознавая мое присутствие. Не все мог я разобрать в ее непрерывной скороговорке, тем более, что она продрогла до косноязычия, губы и язык ей плохо повиновались. К русским словам примешивались украинские, немецкие. Акцент выдавал еврейку из какого-нибудь белорусского местечка. И все же из бессвязных ее фраз она то обращалась к лежащему на санях мужу, пеняла ему за то, что он не хочет встать и ей помочь, то доказывала кому-то, что нужное лекарство легко достать в соседней аптеке, или просила помощи, жаловалась, в каком отчаянном положении ее оставили. Я понял, что она повезла заболевшего мужа в больницу и не понимает, что он мертв и окоченел. Догадался я и о том, что она помешалась от нужды и лишений, а в пути ее разум окончательно помутился. Что было делать? Старуха, случалось, впопад отвечал на мои вопросы, и это помогло принять решение — вести ее в деревню, куда ехал сам и откуда она отправилась в свой безумный путь. Они с мужем жили там на отшибе, никому не нужные, чужаки ссыльные, дряхлые, беспомощные, голодали и мерзли в развалившейся избе, и когда заболел муж, Начал в жару бредить, плохо соображавшая старуха не стала никому обращаться, да и некому было, скорее всего, решив, что сама отвезет его в больницу, как возила на себе из леса санки с валежинами на дрова. По ее словам, выходило, что она еще засветло пустилась в путь, не зная толком ни расстояния, ни названия деревни с больницей, по уводившей куда-то первой попавшейся дороге. Муж ее замерз уже давно. На его лице синими вытянутыми губами и плохо закрытыми, ввалившимися глазами, на которых как-то удерживались железные очки, блестел иней. В женщине огонек жизни еще не потух. Помутневшее сознание побуждало непрерывно что-то бормотать и двигаться, куда-то стремиться. Она не сразу поняла, что я собираюсь с ней делать. Когда я стал снимать с нее лямку, повел к своим саням, она даже запротестовала, уперлась, но силы ее были на исходе. Она еле держалась на ногах, и мне пришлось ее грузную, неповоротливую приподнять, чтобы посадить в сани. Чуть не всей дюжиной одеял я с головой укутал свою пассажирку и зарыл поглубже в сено. Много труднее пришлось с покойником. Он никак не умещался в вазок, а подогнуть затвердевшие ноги было нельзя. Я уже собрался оставить его в лесу, как вдруг нашел выход, уложил вниз головой в передок, так что туловище легло наискось вдоль распусков, а ноги торчали наружу. И сам кое-как примостился между старухой и покойником. Я с места погнал лошадь крупной рысью, понимая, что если еще можно спасти несчастную путешественницу, то только доставив ее как можно быстрее в теплую избу. Сани подбрасывал на ухабах, и мне пришлось остановиться, чтобы привязать мертвого. Потом я стал мерзнуть сам, так как изрядно взмок, пока возился со своими седоками. Но слезть с саней и согреться бегом я не мог. Лошади нельзя было давать сбавлять ходу, и сквозь толщу одеял я почувствовал, как старуху, начавшую стонать, колотит озноб. До деревни было недалеко, и мы скоро доехали. Тут я бывал прежде и сразу направился к знакомому хозяину. Он помог мне внести в дом еще живую старуху. Покойника мы побоялись оставить во дворе из-за собак и заперли в чулане. Оказалось, что в деревне уже знали об исчезновении стариков ссыльных. Об этом сообщили в сельсовет, откуда ответили: «Ладно, отыщутся, далеко не убегут», чем деятельность властей и заключилась. Звонок в сельсовет, чтобы объявить о происшествии и вызвать фельдшера, мне пришлось отложить до утра. Ночного дежурного на телефоне не было. Старуха перестала бормотать, прерывисто и мелко дышала. Хозяин уверял, что до утра ей не дотянуть. Дав лошади отдохнуть, я поехал дальше. Она и в самом деле скончалась вскоре после моего отъезда. Колхозники, наряженные закопать одного ссыльного, уложили в яму обоих. Ходившая прибрать избу покойников соседка даже не нашла, чтобы взять на память. Так называемого имущества в наличии не оказалось. Ничего. Наверное, и во всем свете не было живой души, которая бы знала эту чету, помнила, ею интересовалась. Не люди, а горстка праха, вьющегося за колесницей революции. Среди деревень, которые подвергались моим наездам, оборачивавшимся мешками картофеля и овсеца, вазами сена, свежей убоинкой, деревень, один вид которых говорил о скудости обихода, выделялась одна, выглядевшая, несмотря на поборы, менее опустошенной и пришибленной, поживее и посытнее остальных. Десятка-два изб недавней постройки, добротные общественные дворы и прочие хозяйственные заведения, скирды соломы вокруг гумна, сараи с сеном — все тут свидетельствовало хозяев справных, как говорили в старину. Это был вовсе молодой колхоз, основанный не более 10 лет назад ссыльными, раскулаченными русскими мужиками. Председатель, крепкий, напористый мужчина, лет под 40, у которого я не раз останавливался, со временем, когда мы сошли с ним покороче, рассказал, как довелось ему с уцелевшими земляками поселиться здесь, в пропастях тайги, корчевать лес, таскать на себе бревна, строить дома. Обживать бедный от века Зырянский край. В белых берегах темная вода незамерзшей речки выглядит жуткой. Сплошные стенки елей и пихт, подступившие к ней вплотную, четко отражают тарахтение катера. Это единственный звук, нарушающий литую тишину предзимней тайги. Короткий день быстро гаснет, и еле поднимающийся встреч течения караван сливается в сумерках с тенями леса. Штыки часовых на корме и носу барж взблескивают тускло, словно оловянные. Двигатель смолк, с катера забрасывают в прибрежные кусты якорь, течение прибивает к берегу и баржи. С катера сходят на берег военные в ремнях поверх белых полушубков. Под их командой начинается выгрузка. По крутым, упертым в обтаившие кочки и доскам с набитыми поперечными перекладинами сходят люди. Мужчины тяжело нагружены мешками, женщины несут узлы полегче, детей и дряхлых стариков сводят на берег общими усилиями. Иные оступаются, попадают в ямки с талым снегом, и тогда, уже не разбирая, куда ставить ногу, спешат напрямик через узкую болотистую пойму на угор, где под соснами сухо. Там уже скопилось много народу, а с барж все сходят и сходят новые люди. Ни разговоров, ни возгласов. Все стоят молча, неподвижно. Никто даже не присаживается на вещи, ждут. Вот опорожнят баржи, всех построят в колонны и поведут. Только куда? Не видать нигде дороги, нет даже срубленного дерева и никаких следов жилья. Со всех сторон обступил дремучий, хмурый лес. Между тем охранники накидали через борт катера на берег кучу лопат, топоры, пилы. — Чего встали? — зычно кричит начальник охраны. — Не видите? Ночь на дворе. Или кто станет тут за вас разворачиваться? А ну, живей, разбирай инструмент. Охранникам приходится вновь и вновь повторять распоряжение браться за топоры, сооружать навесы и шалаши из хвойных ветвей, зажигать костры и готовить дрова на длинную октябрьскую ночь. Люди, оцепеневшие от долгого пути в баржах, друг на друге, без места, где бы лечь, без обогрева, кипятка, не могут сразу взять в толк, что властью им предназначено поселиться именно здесь, в этом диком таежном урочище. По толпе расхаживает с руками в карманах полушубка начальник. Лес станете валить, рубить избы, упруго ступая, будто растолковывает он онемевшим мужикам. Кирпичу вам на первых порах подвезем, а там пни начнете корчевать, хлеб сеять, заживете. Это ж какую почетную задачу поручил вам наш любимый вождь, товарищ Сталин, родная наша партия, сделать цветущим Советский Север, где прежде была одна царская каторга. Разгуливает и говорит, говорит и разгуливает, сознавая, как все это выходит у него складно и к месту, округло и убедительно. Несмело и настороженно, еще не вполне веря, что все это не розыгрыш, не очередное издевательство, кое-кто из мужиков отбрел в сторону, прихватив топор, и выглядывает сушину на дрова или жердняк для шалаша. Две-три бабы взяли по лопате и молча сшибают мшистые кочки, расчищают от снега и лесного мусора тачки. Кто достает из мешков котелки, высыпает из сумок раскрошившиеся сухари на расстеленный грязный ручник. Несколько человек слоняются у реки и отыскивают место, где по суше берег и способнее зачерпнуть воду. Взялись за дело лишь немногие, те, кто потверже, самые крепкие, и те, кто с детьми, особенно маленькими. Большинство же так и стоят, не двигаясь с места, все еще не веря, чтобы такое было возможно. Отсюда тесный сырой трюм баржи с брезентом над головой выглядит уютным пристанищем. Глаза у людей потухшие. В них тоска, отчаяние, смерть. Но вот загорелся один костер, вспыхнул другой. Огонь бежит по дровам, становится ярче, разрастается, искрит. Сразу непроницаемо сдвигаются вокруг потемки, и дети замирают от страха. Мужики копошатся в темноте, волокут откуда-то жерди, охапки лапника. С катера кричат, чтобы шли за пайками. По одному человеку с мешком на каждые 20 душ. К ночи выросло несколько шалашей. В них наслали еловых ветвей и уложили в повалку сморенных усталостью самых маленьких детей. Кто-то продолжает с отчаянным упорством рыть яму, затеял сразу соорудить землянку. Песок сухой, работа спорится. Вокруг костров сидят тесно, смотрят в огонь. Все как онемели. привела судьба. Детей пугают настороженные молчания, они боятся плакать громко и жмутся к матерям, даже не просят есть. Тишина необъятная. Лишь в кострах сильно трещат дрова, да с катера доносится пение под балалайку. Кто-то фальшивым тенорком все начинает песню «Тучки над городом встали», произнося «тючки», сбивается и начинает снова. И потянулась над диковиным кочевьем долгая таежная ночь. Когда забрезжил рассвет, в хвое вершин легонько зашуршал снежок, тихий и ласковый. Он неслышно порошит затоптанный мох и брусничник, шапки и плечи дремлющих у потухших костров новоселок, ложится на борта, рули, палубы, барок и берега. Речка выглядит еще глубже и чернее. На утренней перекличке недосчитывается 8 человек. Кто, говорит, утопились, кто в лес убегли. Охранники посмеиваются. Далеко не убегут, куркули проклятые. Тут вокруг на 100 километров тайга да болото. Эти, считай, себя сами в расход вывели. Себя вывели в расход не одни беглецы. К весне перемерло более половины всех новоселов. Но, само собой, сколотилась группа тех, кто поздоровее и крепче духом, кто решил во что бы то ни стало не поддаться, выжить. Сплотились, стали валить лес, рубить поначалу зимовья, позже обращенные в баньки, подбадривать других, не давали опустить руки. Нашлись умевшие ладить с начальством, выколачивать нужное, добиваться продовольствия, материалов, а потом семян. Выжило всего, как определял председатель, 1/5 высаженных с баш в тайгу. Поумирали дети, смерть косила стариков, гибли беглецы, морозились, мерли от поносов, простуд, разных воспалений, лечить было нечем, негде и некому. А уцелевшие, не растерявшие свои вековые крестьянские навыки, стали прилаживаться к нерожающей таежной земле, вскапывать грядки, корчевать. Завели плуги и бороны, лошадей и коров. Понемногу куриными шагами начали выбираться из пропасти, куда их загнала власть. И всем смертям назло выбрались и выстроили вдоль широкой улицы 2 порядка домов и обзавелись всяким скарбом, одежонкой и живностью, и уже спешили власти обложить их татарской данью, начисто забыв про свое обещание на 20 лет освободить от всяких податей и налогов новоселов.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать пожертвование со своего мобильного телефона в любой точке России. Для этого нужно послать на короткий номер 4647 следующее СМС. Слово «Вера», обязательно кириллицей, заглавными буквами, и затем через пробел цифрами сумму, которую вы можете пожертвовать. После цифр ничего писать не нужно. По отправке СМС на ваш телефон придет СМС с запросом, в котором предлагается подтвердить ваше согласие на пожертвование. Для подтверждения ответьте на это сообщение. Если вы подтвердили операцию, со счета вашего мобильного телефона будет списана сумма пожертвования, и операция завершится. Спаси вас, Господи! В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.